Давайте начнем это собрание в том, что мы споем песню 680-ю. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И если охватывает меня печаль здесь, и если мне угрожают». Давайте это споем в вере. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. В пустыне странник я, и ночь темна. Отдых на камне лишь найдет глава. Но сердце и во сне ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И пробудясь от сна, песень спою. Твоей хвалой, Христос, плач заменю. В скорби отрада мне, ближе Господь к тебе, ближе к тебе, к тебе. Ближе к тебе. И если пройдет ночь, тогда засияет мне солнце. И я посвящу себя заново перед Твоим престолом. Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты ведешь меня, вечная радость мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Может быть, мы споем еще следующую песню, 682-ю. 682-ю. И если путь здесь внизу узкий и каменистый, но однажды я увижу царя. И если путь здесь внизу узкий и каменистый, то я однажды увижу царя. Да, мы должны увидеть царя. С восклицанием и с радостью мы будем стоять перед ним. Через кровь его освобождены. Вовеки на всякое время мы увидим царя. После жизненных трудностей, страха и нужд, и мучений мы увидим царя, где не будет никакой разлуки, и будем вечно радостными. И его, увидим нашего царя. Да, мы должны увидеть нашего царя. С восклицанием мы будем стоять перед ним. Через его кровь освобождены вовеки, во всякое время. Мы увидим царя. После жаркого дня, когда солнце опустится вниз, тогда мы увидим царя. Да, мы должны увидеть царя. С радостью будем стоять перед ним. Через его кровь освобождены, искуплены. Вовеки и во всякое время мы увидим царя. Там, со всеми возлюбленными, которые перед нами уже ушли, мы увидим царя. В вечных жилищах, когда мы будем полностью дома, мы увидим царя. Да, мы должны увидеть царя. С восклицанием должны мы стоять перед ним. Через его кровь освобождены. Вечно, во всякое время, мы увидим царя. Да, мы должны увидеть царя. С восклицанием мы будем стоять перед ним. Кровью освобождены его. Вовеки и во всякое время мы увидим царя. Да, мы увидим царя. С восклицанием будем стоять перед ним. Искуплены кровью его. Во веки и во всякое время мы будем видеть царя. Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу, нашему Богу, то, что мы не просто это можем петь, но то, что можем верить от полного сердца. Час придет, и момент придет, когда слова придут в исполнение, которые сказал наш Господь Иисус. Он сказал, когда Он уходил с земли, Он сказал, «Я пойду и приготовлю вам место, и возвращусь, и возьму вас к себе». И это произойдет уверенно. Небо и земля пройдут, но Слово Его пребудет во веки вечные. И на это мы можем строить, и на это мы можем полагаться. И поэтому мы рады и благодарны, то, что мы это можем с уверенностью, с радостью петь. Да, мы увидим царя. С восклицанием мы должны стоять перед ним. Освобождены через его кровь. Ведь в этом все заключается, братья и сестры. Кто не был освобожден через кровь Господа не может увидеть царя, но кого он освободил, тот может действительно его увидеть. Хвала и благодарность будет принесена его славному имени. Я хочу короткое слово прочитать перед молитвой. Давайте мы для этого встанем. Из 2 Коринфянам в 13 главы только 11 стих я хочу прочитать. 2 Коринфянам 13:11. Впрочем, дорогие братья, радуйтесь, приводите себя в порядок, принимайте увещевания, будьте единомысленны и имейте мир. Тогда Бог любви и мира будет с вами. До этого места, драгоценное Слово Божие, давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарны Тебе от полного сердца за этот вечерний час. Мы благодарны Тебе за Твое мощное присутствие. Господь, мы уже ощущаем то, что Ты не находишься вдалеке, то, что Ты вблизи, вблизи у Своих, то, что Ты живешь посреди тех, которые прославляют Тебя, посреди Твоего народа. Господь, мы не просто это пели, но мы верим от полного сердца, то, что Ты приготовил место для Твоего народа. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы знаем то, что эта земля скоро разрушится, будет разрушена. Господь, но мы знаем то, что Ты для Своего народа приготовил что-то. Поэтому, Господь, мы сходимся всегда вместе, собираемся вместе, чтобы Ты мог нас обличить через Твое драгоценное и святое Слово, чтобы мог нас привести в порядок, как Ты как раз это хочешь. Даруй нам милости сегодня вечером. Забери все от нас. Все, что не имеет с Тобой дела, из моего сердца, из наших всех сердец, из моих мыслей и из всех наших мыслей. Пусть Ты будешь чувствовать себя хорошо посреди Твоего народа, посреди нас. Мы просим Тебя сердечно, будь на милостив, будь вблизи к нам, Господь. Прими сейчас честь, хвалу и поклонение. И услышь нас, Господь, мы являемся Твоим народом. Аллилуйя! И мы верим, то, что Ты сегодня нас благословишь мощным образом. Ты уже нас благословил и будешь дальше благословлять. Во имя Иисуса. Аминь. Мы сядем. Я хочу, чтобы певцы подошли наперед и спели для славы Господней, потом включительно брат Франк принесет слово. Это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус Христос вошел в мое темное сердце, это был самый прекрасный день, который Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус вошел в меня. Это был самый прекрасный день. Когда Бог мне когда-нибудь даровал. Когда Иисус вошел в меня. Это был самый прекрасный день в моей жизни, когда Иисус вошел в меня. Это был самый прекрасный день, когда Иисус вошел в мое сердце. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Я просто был закрыл мои глаза и сердечно радовался об этом. И я думаю, то, что мы все могли бы дальше слушать и могли бы радоваться об этом, то, что Бог приготовил, и то, что мы однажды увидим. Господь сказал: «Я пойду и приготовлю для вас место, и возвращусь, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были тоже там, где и я». Итак, некоторые уже звонили, которые радовались особенным образом о собраниях, которые мы уже имели, которым стали самым большим благословением. Мы Господу благодарны за это. Потом брат Шнайдер также позвонил и сообщил то, что брат Клёузе ушел домой. Многие из нас знают брата Клёузе из Хайга, и это было его желание, последнее желание, чтобы мы его похоронили. И на похоронах мы говорили с людьми, но родственники не желали этого таким образом, и поэтому мы все передадим Господу, то, что Он будет делать. Мы сделали нашу часть, наш брат находится у Господа, а то, что еще произойдет, это мы должны Богу передать. Не все могут вынести истину, перенести, не все предназначены для этого, чтобы ее слышать. Каждый должен найти свое место, которое ему Богом предназначено. Вы знаете, то, что в собраниях я думал о том, как же следующие поездки будут выглядеть. Я знал то, что если Богу угодно будет, то я в январе полечу в Непаль и в Индию. Но те первые письма, которые мы читали, там было приглашение для Кореи, для Японии, Тайваня. И если Богу будет угодно, то это произойдет в феврале. И мы Господу благодарны, то, что Он открывает двери до концов земли. И то, что Его Слово несется и возвещает, может быть возвещено. Это великая милость. В дни Господа, во время апостолов, нужно было великие... Имелось много трудностей, чтобы с одной стороны прийти в другую. Сегодня же мы садимся в самолет и выходим, и можем сразу проповедовать. И эти вещи мы тоже не считаем за малые, но мы благодарны Господу, то, что их можно использовать для возвещения Слова Божьего. Я попрошу вас, чтобы вы об этом молились, ибо до сих пор я не был в этих странах. И как это выглядит, то Бог благословит. Я даже был приглашен туда, в самую большую церковь пятидесятников по всему миру, говорить там, посмотрим, что произойдет. Бог знает. И брат Бранхам однажды сказал, я не иду ради проповедников туда, но потому что в церкви находится семя Божие, не ради деноминации, но потому что там есть семя Божие, которое должно быть вызвано. Поэтому он ходил, шел туда. И поэтому мы тоже идем. Не потому что мы с какой-то деноминацией хотим отобразиться, но чтобы призыву Божьему дать и зайти. И то, что это последний призыв, это мы все знаем. Это конец последнего времени. Это последний призыв, который исходит, и благо всем, которые его слышат, и еще лучше тем, которые послушание следуют и говорят, «Господь, вот он я, вот моя жизнь». И каждый раз, когда об этом слышишь, то, что кто-то уходит домой, тогда мы задаем вопрос, что его жизнь в этом мире значила? Кому он стал для благословения? Ведь об этом идет речь. Не то, что остается. Если кто-то, например, был предприятием стройки или какое-то богатство оставляет, об этом могут оставшиеся родственники спорить, ругаться. Но если кто-то оставляет что-то божественное, об этом нету никакой ругани, никакого спора. Кто это имеет, тот имеет, а кто это не принимает, тот уходит пустым. И таким образом мы благодарны, то, что мы имеем драгоценство, золото в нашем сердце, драгоценное Божье золото. И мне все еще запало в сердце то, что мы уже рассматривали с жертвою, с заветом, который Бог заключил с нами. И если вы вспоминаете то, что брат Бранхам делал сравнение в одной проповеди, и он сказал, в Старом Завете, когда тот, который приносил жертву, то кровь была пролита, и грех был только на время покрыт. Но жизнь не могла сходить на приносящего жертву. И поэтому он сказал, у Иисуса Христа это совсем по-другому. Он пожертвовал своей жизнью, он пролил свою кровь. И его жизнь через Духа Его на всех возвратилась для тех, которых действенна жертва, для всех тех, которых он отдал себя как жертву, для всех, для которых пролита кровь. на них сходит его жизнь. И это есть знак, свидетельство, то, что жертва для нас действительно действенна, и то, что Бог произвел то, что Он предпринял. И тогда наша вера не имеет только слова, но Божье подтверждение. И я думаю, то, что это очень-очень важно, то, что наша вера, чтобы наша вера не просто стояла в исповедании, но в переживании с Богом, в действительном переживании с Богом. И когда вступительные слова были зачитаны, то я в 5 стихе читал, и там написано: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, проверяйте самих себя, или вы не можете по самим себе распознать, что Иисус Христос пребывает в вас». Если же нет, тогда вы должны быть непригодны. Здесь Павел говорит: сами испытывайте себя, находитесь ли вы в вере. Проверяйте сами себя. И тогда мы должны сказать, как наш Господь в последнем поручении сказал: тем, которые будут верить, им будут следовать эти вещи. И мы больше не готовы врагу предоставлять поле. Мы хотим с помощью Божией почву Божьего обетования, на почву Божьего обетования приступить и больше не быть в сомнении, но в полном уверении стать на обетование Божие. И в нашем сердце быть уверен в том, то, что Бог исполнит, потому что Он за это поручился. Мы иногда озабочены, беспокоимся, как оно должно быть, как будто мы должны сами исполнять эти вещи. Если кто-то их делает другой за нас, то так зачем мы должны беспокоиться? Наше поручение заключается именно в том, чтобы верить. То, что Он не просто это сделает, но то, что Он уже это сделал. То, что это совершенное искупительное дело по духу, духу, души и тела. И то, что все обетования Божьи являются «да» и «аминь». Мы подойдем еще к некоторым местам из Библии, но здесь во 2 Коринфяне, в 12 главе, 15 стихе написано: «Я жить сердечно хочу все принести в жертву и полностью пожертвовать себя самого, когда речь идет о спасении ваших душ. Должен ли я, любя вас в особой мере, найти из-за этого меньше взаимной любви?» Павел жертвовал сам собою за Господа, за Церковь Живого Бога. Он хотел себя принести как жертву, полностью пожертвовать, принести в жертву. И он сказал: «Если жить это идет, когда речь идет о спасении ваших душ, так уверенно, как Христос принес жертву, точно так же и мы должны быть готовы отдать все и принести жертву, все, в чем мы Богу обязаны». И потом написано в 20 стихе: «Ибо я боюсь найти вас при моем приходе не такими, как желал бы, и быть найденным вами таким, как вы не желали бы. Я боюсь найти у вас споры и зависть, раздоры и группировки, клевету и пустословие, высокомерие и беспорядки». И тоже это тоже это он не, от этого не отворачивался. Но он уже заранее сказал, «Дух Божий ничего не забыл». Дух Божий, состояние, которое в церкви и в верующих будет, точно уже заранее сказал. Павлу не надо было туда сначала идти, чтобы увидеть, что там происходит, но духом он знал то, что там происходит. И потом это прекрасное слово в конце 13 главы, как читали. Впрочем, дорогие братья, радуйтесь, приводите себя в порядок, принимайте увещевания, будьте единомысленны и имейте мир, тогда Бог любви в мире будет с вами. Аминь. С этим заканчивает Павел в том, что он слово направляет к братьям, братьям, которые приводят себя в порядок, братья, которые готовы принимать увещевания, обличения, братья, которые дают, принимают учения, потому что они хотят устоять перед Богом. Первое состояние — это всеобщее состояние, а последнее — это состояние тех, которые нашли милость перед Богом. И он говорит, приведите себя в порядок, приводите, принимайте увещевания, будьте единомысленны и имейте мир, тогда Бог любви и мира будет с вами. И этого мы хотим, чтобы Бог любви и мира пребывал с нами. Я хочу из Евреев 9 главы прочитать, с темой, которую мы в последние дни рассматривали. Еще немного хочу с этой темой продолжить и потом возвратиться к Старому Завету. Евреям 9:18, с 18 стиха. «Поэтому и Первый Завет был посвящен не без крови, ибо после того, как Моисей, как писывал это закон, прочитал всему народу каждую заповедь, он взял кровь тельцов и козлов вместе с водой и червленой шерстью и пучком исопа и окропил ими как саму книгу, так и весь народ». При том, что он провозгласил, «Это есть кровь завета, которую Бог заповедовал вам». А также и шатер, и все богослужение, богослуженные вещи он окропил тем же самым образом кровью. Да, и вообще почти все, согласно закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Это слово в Новом Завете, которое написано, но принято из старого, оно нам многое что может сказать. Бог заключил завет с народом израильским. Пророк Моисей читал все, что Бог ему поручил, возложил на него, и все громко крикнули «Аминь». И потом он окунул это в кровь и окропил народ, и окропил книгу завета с кровью. Бог уже в Старом Завете то, что Он обетовал, и то, что Он обещал, уже связал это вместе. Его народ, и именно Его народ, и Слово, через одну кровь, которая была пролита, заветная кровь. и именно заветная кровь. Обе вещи принадлежат вместе. Бог дал свое слово, в его слове находится обетование и завет, и он дал также кровь, и обе вещи окропил с кровью. Книгу, как так жить и народ, с которым был заключен этот завет. И я верю, то, что это очень важное дело. Когда Иисус в Матфеи 26 сказал, «Это есть новый завет в моей крови», тогда ему не надо было никакого объяснения давать. Каждый верующий еврей знал то, что с этим имеется в виду. И часто я сожалею о том, то, что мы недостаточно видим, знаем того, что Бог в Старом Завете как прообразы показывал. И в Новом Завете во всей глубине Он это открыл, то, что мы не можем это понять. И здесь говорится, Он окропил саму книгу и также весь народ. В Новом Завете мы находимся под покровом крови Агнца. Мы примирены с Богом. Мы Его заветный народ. И если в Старом Завете мы читаем, там написано, Бог имел, выбрал народ из всех народов, самый малый, самый наименьший, но и как раз с этим народом Он заключил завет. Но не только это, не только книгу и народ, но весь шатер и все богослуженные принадлежности, что принадлежало, все было окроплено кровью. Все, что перед Богом находилось, чтобы его перед ним встать, и все, что было в его доме, и все, что хотело приходить в его присутствие, было окроплено кровью. И через кровь был открытый доступ к Богу. В основном все, что к Старому Заветному или к Новозаветной Церкви принадлежало, все, что принадлежало к богослужению, все было под кровью примирения, под кровью Агнца. Но не только это, но завет, который Бог с нами заключил, это завет, он стал, пришел в силу в том, что кровь Агнца пролилась. И я думаю, мы должны наконец-то понять, как это тогда было, точно так же оно и сейчас. Пасхальный агнец был заклан, и с этим все переговоры с фараоном были лишние. Моисей пошел и переговаривал, договаривался и возвратился назад. Он пошел, договаривался и пришел назад. И сердце фараона было все больше ожесточеннее. И он опять пошел и опять договаривался, торговался и вернулся. И народ был все больше подавлен. Но потом пришел день, когда Господь Моисею повелел, «Скажи израильтянам, они должны каждый заколоть агнца». И в тот момент все переговоры с фараоном были лишние. Это было Божье действие, и Божье вступление, Бог поставил конец и сделал новое начало, потому что кровь агнцев была пролита и помазана на косяки дверей. Поэтому дети израильские могли выйти. Это было Божье дело. Господь Иисус много произвел чудес и знамений в своем служении, но искупление произошло на кресте на Голгофе. Он очищал прокаженных, слепым давал зрение, он мертвых воскрешал. Это были все прекрасные вещи, великие знамения. Но решающий час, или же тот день, через Гефсиманию, на Голгофу, и там, на Голгофе, может быть, Гефсимании, уже эта борьба, но на Голгофе, где пролита была кровь, там был конец всей борьбе и всех переговоров. Там была змею раздавлена голова, и завет был заключен с Богом, и народ Божий мог выйти на свободу. И я никогда больше не слышал, чтобы Моисей, после того, как были агнцы принесены в заклание, и народ вышел, чтобы еще какой-то был переговор с фараоном. В этом больше никто не нуждался. Дело было решено Богом. Было положено в акты. Народ израильский вышел. И когда фараон со своим ополчением шел за ними, то он был покрыт волнами Красного моря. Возлюбленные, это мы хотим провести перед глазами. На кресте на Голгофе. Победа Божья в Агнце Божьем, в Иисусе Христе, нашем Господе, была дарована раз и навсегда. Больше никто не нуждается ни в одном единственном переговоре. Переговоры пришли к концу. Суд был проговорен, наказание лежало на нем, чтобы мы имели мир. И ранами его мы были исцелены. Мы были освобождены. Он, наш Искупитель, Агнец Божий, заплатил цену на кресте, на Голгофе. Фараон и его полчища. Они погибли, но дети израильские, они прошли по суше через море и были пропитаемы и сохранены Богом. Возлюбленные, если это жить уже показано в прообразах через кровь Агнца, то, чтобы Агнец был заклан в домах израильских, если это уже было завершающее такое дело, что-то было прекрасное, что же тогда произошло в тот момент, когда Агнец Божий на кресте на Голгофе умер? Разве должны мы тогда еще переговоры вести с врагом? Я не знаю о чем. И для чего? Наш Господь с ним разобрался. И то, что в Бытие 3.15 написано, Он будет жалить тебя в пяту, но ты раздавишь ему голову. Аминь. Это на кресте на Голгофе произошло. Народ Божий вышел на свободу. Никому не надо было оставаться позади. И как тогда, мы уже читали. Трубы прозвучали в день примирения. И все, которые были порабощены, они могли выйти на свободу. Таким образом, мы хотим трубить в трубу Евангелия, действительно, и надеемся, чтобы все услышали победоносный звук и победоносные слова и победоносное послание нашего Бога через Иисуса Христа, нашего Господа, могли принять и отправиться в путь, чтобы встретиться с Богом. Давайте прочитаем из 24 стиха. «Ибо Христос вошел не в сотворенное человеческими руками святилище, которое является только образом истинного святилища, а в само небо, чтобы теперь явиться перед лицом Божиим нам ко спасению». а также Он сделал это не с намерением многократно приносить Себя в жертву, как первосвященник ежегодно входит во святилище с чужой кровью. Иначе Ему нужно было бы многократно страдать от сотворения мира. А так Он только один раз открылся в конце времени мира, чтобы удалить грех жертвою Своею. Читали ли вы вместе? Чтобы удалить грех жертвою Своею. И как, несомненно, человеку предстоит однажды умереть, а затем суд, так и Христос, после того, как Он один, единственный раз был принесен в жертву, чтобы удалить грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для спасения ожидающих Его. И тоже это очень славное слово. Наш Господь является священником по чину Мелхиседека, по примеру Мелхиседека. И Мелхиседек не имел ни отца, ни матери, ни начала, ни конца. Царь Салима, царь мира, Господь славы. И Он стал человеком. Взял образ человеческий, принял образ человеческий и принес себя как жертву. Ему не надо было каждый год, но один раз этого было достаточно. Божья жертва. Это неповторимая жертва и действенна для всех, для всякого времени. Те, которые примут это вере. Здесь говорится, точно так же. И Христос, после того, как Он один единственный раз был принесен в жертву, чтобы удалить грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для спасения ожидающих Его. В первый раз Он пришел, чтобы умилостивить наши грехи и простить их, и грешнику дать возможность спасения и даровать вечную жизнь. Во второй раз Он придет, чтобы помилованных, те, которые эту жертву для себя приняли, забрать их домой, для тех, которые кровь Агнца, для своей души воспользовались этим, Он их заберет домой. Он имеет множество на земле, которое омыто в крови Агнца. Нисколько мы знаем, но действительно ли мы пережили это, что для вечности нужно, чтобы устоять перед Богом? И мы так много слышали, за это мы Богу благодарны. Теперь мы хотим это пережить. Мы хотим прийти, приблизиться к Богу ближе. И хотим быть тем множеством, в котором Он будет иметь благоволение, которое для Него и для друг друга находятся. Люди, которые несут в себе сущность Иисуса, которые внутри были полностью преображены. Часто мы это говорили. Кто внутри не был изменен, тот ждет изменения тела напрасно. Многие ждут, миллионы. Они поют о восхищении, и они ждут, чтобы принять в этом участие. И я не хочу никого напугать, но будет большое разочарование. В этом нету никакого сомнения. Кто в своем сердце, в своей душе не был изменен, тот ждет напрасно изменения тела. В первую очередь, это должно в нас произойти до того, как это с нами произойдет. И здесь, в 8 главе Римлянов, «А если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, живет в наших смертных телах, то и мы будем изменены». И Павел излагает, что являются те, и что они проявляют, которые по-человечески ходят или по плоти ходят, и что те проявляют, которые плод духовный себе несут. И нести его может только тот, которому оно было дано. В Галатам 5 главе написано, «Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодом закон обвинения предъявить не может». Если, может быть, эта мысль можно также привести, везде там, где говорится о плоде, тогда мы должны немного об этом задуматься. Мы не можем подойти к дереву и добрыми словами к нему говорить, чтобы он принес плоды, чтобы оно принесло плоды. Если же мы являемся деревом, плодоносным деревом, есть деревья, также, которые никогда не несли плоды, и они никогда не будут нести плоды, и все равно они являются деревьями. Есть достаточно деревьев, которые не несут плоды. Но есть также деревья, которые несут плоды. И перед плодовистыми деревьями, плодоносными деревьями никому не надо становиться и просить, и умолять. Будь таким добрым и принеси плод. Нет. Это плодоносное дерево. И так как это плодоносное дерево, приходит сок жизни в него, входит в него. И эта жизнь, которая в него входит, приносит, проявляет плоды, недобрые слова. Не ветер, который его обшитает, не то, что вокруг него происходит, но жизнь, которая в нем, в этом дереве находится, приносит плод. Это то, что мы должны здесь научиться, тому, чему научиться. Плод мы не вытаскиваем из карманов, не плоды духовные. Они должны в нас выйти, но они могут только проявиться, если мы являемся деревьями, которых Бог мог посадить у водных ручьев, которые в свое время, в должное время приносят свои плоды. Бог не посадил бесплодных деревьев, лысых деревьев, но плодоносных деревьев. Это его посадка. И если мы были посажены Богом, тогда мы через Божью жизнь в нас, которая находится, будем приносить Божий плод. По-другому не может быть. Дерево, которое не является плодоносным деревом, никогда им не будет. И вот оно у вас есть, разница между деревьями. Оба деревья, никто не может об этом спорить. Но одно такое является, а другое является, имеет другое предназначение. Не все люди имеют одно и то же предназначение, но Бог имеет людей на земле, которых Он в свой завет включил. Людей, для которых кровь Агнца была пролита. Людей, которых Божья жизнь возвращается. И эта Божья жизнь в нас производит помышление и сущность Иисуса Христа. Другого пути нету. Если же мы имеем Божью жизнь, могли бы сами привести в действие, то мы это давно бы уже сделали. Мы можем по наружности это так делать, как будто мы это имеем, но в испытании это проявится, откроется, то, что нам чего-то не достает. Но так долго не должно быть. Мы должны распознать то, что Бог из нас сделал, для чего Он нас предназначил. Он сказал: «Я избрал вас для того, чтобы вы пошли и приносили плод, и ваш плод был постоянен». Это Его слова, и для этого Он нас предназначил. Давайте быстро еще подойдем к Старому Завету и как раз здесь прочитаем, что уже было заранее сказано в Старом Завете, как раз о Завете целая куча здесь стоит, но мы их все не будем читать. Давайте мы, может быть, прочитаем Сефания, 3 главы. В Старом Завете начнем с Сафония, с 9 стиха. «Да, затем я сотворю народам другие чистые уста, чтобы они все вместе призывали имя Господа и единодушно служили Ему». Что мы в Коринфянах читали, 13 главе, «чтобы вы единодушные». Здесь говорится то, что Бог народам даст другие чистые уста, чтобы они все вместе призывали имя Господа и единодушно служили Ему. Это Божье единство может открыться только там, где у нас есть чистые сердца, и где чистые сердца, там и также чистые уста по милости были даны. Где нету чистого сердца, там нету чистых уст. Где чистое сердце, там чистые уста. И блаженны чистые сердцами, ибо они узрят Бога. Блаженны чистые, которые имеют чистые уста, ибо они будут говорить о действии Божьем. Они будут знать, о ком они должны свидетельствовать. Дальше, с 12 стиха написано: «И я оставлю в сердце, в среде твоей, смиренный и малый народ, который возлагает свое доверие на имя Господа, и которые тогда еще останутся от Израиля, не будут больше делать ничего несправедливого и не будет говорить лжи. И в устах их не найдется больше лживого языка, но они будут составлять спокойно пасущееся и отдыхающее стадо, которого никто не вспугнет. Мы знаем, куда направлено это обетование. Нам это известно. Но пророческие слова, которые были даны народу израильскому, находят свое исполнение в Новом Заветной Церкви. Бог производит чистые сердца. Бог производит чистые уста. Бог имеет остаток людей, которые принадлежат к Его народу, которые свое доверие возлагают на имя Господа. И здесь и это написано: кто свое доверие возлагает на Господа, тот не будет постыжен ни в себе, ни в других. Так жить и не в Господе, но Он будет выравниваться, ибо Бог взял нас за руку, возлюбленные. Время пришло, чтобы мы полностью и совсем могли понять, что нам в завете оставлено, который Бог заключил с нами, было даровано по милости. Не просто мы стоим как снаружи, не просто как попрошайки, но как вызванный народ, Богом искупленный и помилованный с того времени, как кровь Агнца была пролита на кресте на Голгофе. Да, тогда я народам другие чистые уста сотворю, чтобы они все вместе призывали имя Господа и единодушно служили Ему. Не просто народ израильский, но народом. Певцы пели о прекрасном городе, о пальмах и те, которые будут у Господа. И всех народов, и языков, наций, Бог имеет кровью искупленное множество, которое явится перед престолом. Это Божий факт. И о этом факте больше не ведутся никакие переговоры. Оно завершено, и у Бога уже завершилось. И я оставлю в среде твоей смиренный и малый народ, который возлагает свое доверие на имя Господа. На кого нам возлагать свое доверие? На имя Господня, который сотворил небо и землю. На имя Господня, который превыше всех имен, перед которым все преклонятся колени в небесах и на земле, и под землею. Имя Господня еще придет ко славе. Дайте мне это вам сказать. Поругаемое имя Господня будет еще превознесено, и все колени преклонятся, и каждый язык будет исповедовать то, что Иисус есть Господь. Мы можем уже это делать сегодня, и мы возлагаем наше доверие полностью и совсем на Него. Здесь, как говорится, то, что не будет никакого лживого языка, не будет, не говорится как никакой лжи, но они будут составлять спокойно пасущееся и отдыхающее стадо. Разве это не прекрасно? Пастбище, которое придет к спокойствию, которое будет пастись, это произойдет с остатком, которые нашли милость у Бога. Люди, которые имеют чистое сердце и получили чистые уста, они могут Богу служить. И в Его присутствии они могут успокоиться и преобразовывать могут спокойное стадо, которых никто не спугнет. Возлюбленные, мы приходим к спокойствию в Боге, ибо дано спокойствие народу Божьему. Пусть жить это сегодня вечером. Мы это охватим в вере и скажем: «Господь, мы являемся Твоим заветным народом. Ты заключил с нами завет при жертве, на кресте, на Голгофе. Ты пролил свою кровь. Все договоры, переговоры с врагом завершены. Искупительное дело завершилось. Я принадлежу Тебе, мой Господь, Ты, который меня искупил своей драгоценной и святой кровью». Враг не имеет никакого права меня больше порабощать, подавлять или меня удерживать. Кровь Агнца говорит за меня, и она мне говорит: «Ты свободен. Выходи». Я это сделал. Совершилось. И я скажу еще раз. Не так долго, как Моисей вел переговоры, но тогда, когда все переговоры не состоялись, и сердце фараона ожесточилось до невозможности, тогда Бог возвестил свое искупительное дело не через переговоры, не через чудеса и знамения, но через кровь агнцев. И когда кровь была пролита, тогда ангел, смертный ангел, ангел смерти должен был пройти, но народ воспользовался кровью завета. Тогда это произошло. Возлюбленные, мы находимся еще в этом мире, но кровь говорит за тебя и за меня. Первосвященник вошел с кровью один раз в год с кровью тельцов, чтобы принести умилостивление за народ. Наш Господь, первосвященник, агнец Божий, Он вошел один раз со Своей святою кровью в небесное святилище, чтобы там, как священник, чтобы как священник Он вступался за нас. Он не спит сегодня, Он бодрствует над Своим народом. И Он видит нас сегодня вечером. Он знает то, что мы здесь собраны в Его имени, в Его присутствии. И Он хочет только, чтобы мы в вере это могли охватить. И если это с трубным голосом мы можем призвать, то Он бы сказал, если же кровь агнцев тогда произвела освобождение и искупление, значило для Израиля, насколько жить больше значит Моя кровь для вас? Что она значит, искупление и освобождение? Мой народ, выходи, ты искуплен, ты освобожден, ты помилован, ты принадлежишь Мне. Приходи и следуй за Мной, служи Мне. Я являюсь твоим Богом. Я искупил тебя и так далее. Это Господь хочет нам вложить, написать в сердце. И тогда мы должны произнести через наши уста, не просто умолять, но со смиренным сердцем Бога благодарить за такую незаслуженную милость, которая нам досталась. Кто может это понять? Кто может осознать, измерить, что Бог произвел, и все же Он нас сделал сынами и дочерьми Божьими? Мы будем однажды преобразованы в образ нашего Господа Иисуса, нашего Искупителя. Так оно написано. Мы будем, как Он есть. 1 Иоанна, 3 глава, 2 и 1 и 3 стих. Когда мы Его увидим, тогда мы будем, как Он. Мы не можем это понять, но это так, потому что Бог так это предпринял. Он первородный посреди многих братьев, и мы являемся первородными. Он является Сыном Божьим, а мы сыны и дочери Божьи. Он был первосвященником и является им, а мы народом являемся из священников и царей. Он был все. И все, чем Он был, мы через Него стали тоже, по милости нашего Бога, стали детьми Божьими. Он, Господь, стал агнцем Божьим и нас искупил Своей драгоценной кровью на кресте на Голгофе. Это заветная кровь для заветного народа Нового Завета. И это есть заветная кровь. Все слова, все обещания, все обетования являются «да» и «аминь». И наш Господь говорит, «покамись тот, который сделал завещание, еще живет, то завещание не имеет действия, но когда пришла смерть того, кто оставил завещание, будет подтверждено, доказано, тогда завещание приходит в силу. В тот момент, когда наш Господь умер, то завет, который Он сделал, стало правовым, пришло в силу, и мы являемся наследниками, наследниками Бога и сонаследниками Христа, Иисуса Христа, навсегда помилованы. О, чтоб мы это действительно могли принести благодарность из чистых сердец и чистыми устами, и Ему могли за это принести честь. Аминь. Давайте станем для молитвы, пусть жить некоторые поблагодарят Бога. Небесный Отец, мы благодарны Тебе из глубины нашего сердца за Твое мощное Слово сегодня вечером. Ты обратил наше внимание на искупление, на ту необходимость, то, что мы, чтобы мы могли войти в Твое Царство. Мы благодарны Тебе, то, что Ты заключил с нами завет. За это мы благодарны Тебе так. И за это мы хотим прославлять Тебя и превозносить Твое имя сегодня еще. этот завет имеет свое действие. Аллилуйя! Твоя кровь имеет ту же самую силу. Каждый, кто к тебе приходит, не будет разочарован. Хвала да будет принесена Твоему имени. И, о Господь, мы принимаем Твою кровь в действие, благодарны Тебе то, что Ты нас освящаешь, очищаешь, и то, что Ты нас, нам даешь истинное, истинный сок, чтобы мы могли приносить истинные плоды. Господь, сами мы не можем приносить плоды, но через Твой сок, который в нас входит, благодарность Твоему имени, что мы можем приносить действительно славные плоды. Благодарность за Твое, за Твой разговор сегодня вечером. Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе, Агнцу, аллилуйя! Ты присутствующий Господь. Благодарность Тебе. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты достоин. Ты достоин. О Господь, принять честь и славу, хвалу и поклонение. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. О Господь, принять честь и славу, хвалу и поклонение. Ты достоин. О Господь. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Его истина идет вперед. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Его истина идет вперед.